Едва ли есть у нас на планете лучшее описание первой субрасы. То есть, а сейчас первую субрасу, пятой кайнорасы, представляют индийцы и некоторые народы, населяющие Индостан. Едва ли есть лучшее описание, что из себя представляют эти народы, их духовность, чем, скажем, у Блаватской. Вот эта вот книга «Из пещер и дебри Индостана» в этом отношении просто лучше, чем у нее, конечно, мы не найдем о том, что такое Индия, народ, а самое главное, духовная культура. В частности, вот в Индии музыка была уже известна и приведена в систему, когда современные цивилизованные нации жили еще на западе Европы как дикие племена. Мы можем до некоторой степени объяснить вам технику восточной музыки и дать вам некоторые понятия о ней как о науке. Но создать в вас то, что арийцы называли ракти, то есть способность человеческой души воспринимать и очаровываться соединениями различных звуков в природе, а это и есть альфа и омега нашей музыкальной системы, то есть восточной, вот создать эту способность никто не может. Точно так, как не могут заставить и нас, восточников, упиваться мелодиями вашего Беллини, ну то есть западного композитора. Ну и, конечно, европеец говорит, но почему же? И что это за тайная сила такая в вашей музыке, которую способны понять вы одни, азиаты? Если мы с вами разнимся в цвете кожи, то и зато наш органический механизм один и тот же. Вот это подход западных материалистов. Они, окромя тела, ничего другого не знают. И вот он продолжает. Другими словами, та физиологическая конструкция костей, крови, нервов, жил и мускулов, из которых состоит индус, имеет столько же частей, связанных одна с другой по совершенно такому же плану или модели, как и живой механизм, известный под именем американца, англичанина, да и всякого другого европейца. Они, ну то есть европейцы, являясь на свет из одной и той же мастерской природы, имеют одно и то же начало, как один и тот же конец. Физиологически говоря, мы, то есть как западники, так и восточники, дубликаты друг друга. Вот показатель глубочайшего невежества в вопросах не физиологии, конечно, а в вопросах духовности у этих западников. Ну и ответ на это. Физиологически, да, дубликаты, и даже психологически, на каком-то уровне. Если бы сюда не вмешивалось воспитание, которое, что ни говори, выворачивает природу человека в ту или другую сторону, изменяя не только умственное, но и душевное направление человека. В одних случаях совершенно гасит в нем божественную искру воспитания, а в других раздувает и даже превращает ее в неугасимое пламя, которое служит путеводной звездой умственных способностей человека на всю жизнь. И все-таки западному человеку не верится. Но все же едва ли это может иметь такое сильное влияние на физиологию уха. А азиат говорит, опять ошибаетесь, этот опять на физиологию съезжает. Да, этот с ухом, и не дальше. Ответ вот ему азиат дает. Если в физическом или скорее физиологическом отношении рассматриваемый как человеческая машина индус ничем не отличается от европейца, ну если взять на Западе вот как раз 17, 18, 19 век, там постепенно подошли к пониманию, что человек это просто биологическая машина. Так вот эта самая машина, оказывается, у индуса и у европейца ничем не отличается. А вот если вследствие совершенно своеобразного воспитания в умственном и психическом, особенно в психическом отношении, то тогда оба диаметрально отличаются один от другого. Вот в этом случае азиат и западник, европеец, допустим, представляют собой как бы два различных вида в природе. Вспомните лишь, насколько цвет лица, сложение, способность, происхождение, жизненность и все наследственные качества чисто физических отправлений изменяется со временем, вследствие климатических условий, пищи, обиходной обстановки человека. И вы получите ответ на наш вопрос. То есть даже разница в климате, пище, в обиходной обстановке даже физически меняет человека, не говоря уже о воспитании. Применить этот же самый закон постепенного перерождения не к физическому теперь, а чисто психическому элементу в природе, в человеке. И вы увидите результаты изменений. Изменяя воспитание души, вы изменяете ее способности. Там, где душа прежде наслаждалась, усматривая нечто вполне недоступное иначе воспитанной душе, она уже не чувствует ничего, кроме скуки, и перед ней является один хаос. То есть по мере продвижения, то, что раньше представляло объект наслаждения, через какое-то время этот объект превращается в объект скуки. Вы, например, верите на Западе, на основании доказанного вековым опытом, верите, что гимнастика, укрепляя мускулы, не только развивает тело человеческое, но и она способна даже и переродить его. Мы же, индусы, идем одной ступени выше. Мы верим вследствие тысячелетних опытов и объективных демонстраций, что существует гимнастика не только для физического тела, но и гимнастика для души. На Западе такой гимнастики нет. Это наша тайна. Тайна униженных и порабощенных одной только животной силой, силой колонизаторов. И проникнуть в эту тайну мы не позволим никому, кроме избранных. И она еще может быть доказана вам, западникам, варварам в свое время. Что, например, постепенно одаряет глаз моряка зрением орла, а акробата ловкостью и силой обезьяны, а бойца железными мускулами? Что? Упражнение и навык, так говорят на Западе. Так почему же не предположить такую способность и в душе человека, точно так, как такую способность и в его теле? Разве только потому, что современная наука или совсем отвергает душу, или не допускает и не признает в ней отдельно от тела личности. Мы верим в бессмертие духа, а не в бессмертие души. Итак, вы должны согласиться, что упражнением всякая дремлющая в человеке способность может быть доведена до высшей точки своей силы и деятельности, равно как и вследствие неупотребления и отвыкания каждая такая способность может заглохнуть и даже окончательно исчезнуть. Природа так ревнива к своим дарам, что в нашей власти систематически развивать или убивать в наших потомках, даже в продолжении весьма немногих поколений, развивать или убивать в потомках какой угодно физический или умственный дар, просто вследствие упражнения или полного пренебрежения. Вот здесь, между прочим, хороший пример для каждого сидящего здесь и для каждого человека вообще. Допустим, если нас взять, мы будем в себе упражнять дремлющую способность к постоянному совершенствованию. А ведь ее тоже можно развивать, эту способность. Между прочим, мы только с этой целью и, в общем, собрались. Тогда из этого воплощения в следующее воплощение она пойдет вместе с человеком. И в следующей жизни у каждого из вас эта способность будет требовать, чтобы вы занимались ей дальше. Можете заниматься, можете отбросить ее в сторону и подавить в себе, и пойти вниз. Ухо индуса приучено веками схватывать один род комбинации слуховых волн или атмосферных вибраций, а ухо европейца привыкло к другому роду. Поэтому, где душа индуса наслаждается, там душа европейца ничего не чувствует, а уши его страдают. Я мог бы на этом остановиться, так как объяснение кажется столь же простым, как и понятным. Но желаю пробудить у вас нечто более, чем просто чувство удовлетворенного любопытства. То, что я вам сказал, разъясняет тайну лишь с ее физиологической стороны. Но вот то, что вложила Елена Петровна в уста тех или иных героев в этой книге, эта информация идет от космических учителей. Блаватская – это не просто книжечки для развлечения или почитать от безделья. Это основательно надо изучать. Оно является столь же понятным, как и факт, что мы, индусы, безнаказанно едим, например, каждый день целыми горстями пряности, от одной крошки которых у вас могло бы сделаться чуть ли не воспаление в кишках, у вас, западников. Наши слуховые нервы в начале времен, торжественные в своих способностях с вашими, слуховые нервы. Так вот, слуховые нервы там когда-то, где-то в древности, когда пятая способность, пятое чувство А пятое чувство это какое у нас? Пятое чувство у нас какое? Это наш слух, девочки и мальчики. Слух. Вот у атлантов какая была раса? А? Четвертая. Вот там что у нас развивалось? Что там развивалось в четвертой расе особенно? Вы, наверное, читали, вот когда космические легенды изучали, что у атлантов не было музыки. А? Или нет, не помните? Музыки не было практически. Зато у них хорошо была развита архитектура, там, скульптура и так далее. Да? А вот в пятой расе пятое чувство стало развиваться – слух. И вот в начале пятой расы, когда атланты, то есть мы с вами из атлантической фазы жизни переходили вот к этой пятой расе, у нас стали развиваться музыкальные способности. Слух стал развиваться. И вот он об этом говорит. Слуховые нервы в начале времен, вроде бы одинаковые у всех, да? Переродились вследствие векового упражнения и сделали столь же отличными от ваших западных ушей, как и цвет нашей кожи, нашей желудки. Прибавьте к этому, что глаз наших кашмирских ткачей, мужчин и женщин, отличается способностью различать ровно на 300 оттенков больше в каждом цвете, нежели глаз европейца на 300 оттенков в каждом цвете. И это по указанию ваших ученейших физиков и ваших лионских фабрикантов. Навык – это закон наследия. Но вот вы, прибыв из Америки, изучать индусов и их религию, никогда не поймете религии индусов, если прежде не научитесь знать, как тесно, как почти неразрывно связаны все наши науки не с современным ортодоксальным невежественным брахманизмом, а с философией нашей первобытной религии Вед. Ну, Веды. Космический учитель раньше воплощался в образе Кришны. Он дал Веды. Западник спрашивает, ну и что же, например, музыка имеет общего с Ведами? Много имеет общего, почти все. Как то было у древних египтян и китайцев, так и у нас. Все звуки в природе, а поэтому и музыка находилась в прямой связи с астрономией и математикой. То есть с планетами, знаками зодиака, солнечным и лунным течением и с числами. А особенно с тем, в самом существовании, чего ваши ученые еще не совсем уверены. То есть с Акашей, с эфиром пространства. Но мы с вами, кажется, говорили о том, что сколько во Вселенной миров? 7 миров, да? Так вот, в каждом мире есть самое тончайшее что? Материя, из которой все остальное. Ее нельзя назвать материей, энергией, ее можно назвать субстанцией, то есть и тем, и другим. Поэтому самое тончайшее в каждом мире – это эфир того или иного мира. Можно назвать его Акашей. Но и надо иметь в виду, что для материального мира, космоса, тоже есть своя Акаша. Учение о музыке сфер родилось здесь, а не в Греции, не в Италии, куда ввез его Пифагор, лишь по окончании своих занятий в Индии. Конечно, лучше кого бы то ни было, и после него знал этот великий философ, то есть Пифагор. Это единственный из западных мудрецов, открывший еще до Коперника и Галилея геоцентрическую систему мира. Он знал, насколько малейший звук в природе зависит от Акаши и ее соотношений. Одна из четырех вед, сама веда, вся состоит из пения. Это собрание гимнов и мантр, исполняемых во время жертвоприношений богам, то есть стихийным силам природы. Понятно, что при знакомстве с естествознанием, а наши древние жрецы, если и не были знакомы с естественными науками, так как ее сейчас в наше время представляет на Западе, зато они много знали такого, чего современные ученые еще не знают, и неизвестно, когда доберутся до этого. Так вот, жрецы подчас как раз и заставляли стихийных богов, то есть слепые силы природы, отвечать их молитвам различными знамениями, различными знаками. В этих мантрах каждый звук, малейший переход, рассчитан, и он имеет свое значение. А имея причинность, должен иметь, конечно, и свое действие. То есть в основе каждого звука, малейшего перехода, заложена определенная причина. Она обязательно вызовет определенное следствие. У них все это было рассчитано. Учение о звуке, говорит один профессор на Западе, есть бесспорно самое неуловимое, тонкое и сложное изо всей серии физических наук. И если кто когда уловил в полном совершенстве это учение, то, конечно, это были древние риши, наши святые философы, оставившие в наследство нам веды. Я теперь начинаю лучше понимать, откуда взялось начало всех мифологических сказок греческой древности, задумчиво проговорил полковник. Басни о свирели бога Пана и его сфинксе, семи тростниковой дудке, о фавнах, сатирах и даже о лире самого Орфея. Я знаю, что древние греки имели мало понятия о гармонии. И, конечно, не их ритмические декламации в драмах, поддерживаемые слабой лирой да свирелью Пана, могли когда-либо внушить им мысль о всечарующей лире Орфея. Я сильно начинаю склоняться к мнению многих из наших известных физиологов и ученых, подозревая, что Орфей, самое имя коего Орфос, то есть темнокожий, свидетельствует о том, что даже между смуглыми греками он считался еще смуглее их самих. Так вот, Орфей – выходец из Индии. Такого мнения некоторых исследователей. Ну и ответ азиата. Ваше подозрение, может быть, перейдет и в действительность когда-нибудь. Нет никакого сомнения, что самый высокий чистый из музыкальных стилей древности принадлежит Индии. А вы не заметили, что творится сейчас с музыкой для широкой публики? А это имеет особый смысл. Силы зла стараются вот это пятое чувство всячески повредить. Вот эта мерзость, которая несется сейчас с экранов, со всяких концертов этих сатанинских, это работа темных сил. У нас все наши легенды приписывают магическое влияние музыки. Музыка как дар и наука, прямо ниспосланная на землю свыше. И хотя мы вообще приписываем все искусство небесному откровению, но музыка стоит во главе всех прочих. Изобретение вины, инструмента, похожего на гитару, принадлежит Нараде, сыну Брамы. Надо полагать, одному из воплощений великих учителей. Вы будете очень смеяться, если я вам скажу, например, что наши древние певчие жрецы, обязанностью которых было служить при жертвоприношении, знали кое-что из неведомых тайн естества в таком совершенстве, что посредством известных им комбинаций производили без всяких фокусов явления, которые во времена невежества принимались за проявление сверхъестественной силы. Явления, производимые певчими жрецами и раджа-йогами, для посвященных вот эти явления вполне естественны. А вот для невежд и непосвященных это просто чудо из чудес. Медиумизм, для которого у нас существует испокон века другое название – Пхута-дак, трактир, постоялый двор. А Пхута – злая душа умершего человека, которая вследствие грехов преграждена дорога в Мокшу, то есть в небесную обитель, которая присуждена скитаться на земле. В философии индусов нет чертей, нет так называемых падших ангелов. Так вот, медиумизм – это постоялый двор для чертей. Покорившие нас западные нации покорили только наши тела, но не нас самих. С нашими душами колонизатором никаким не справится. Моя вирупа, то есть тело иллюзии, тело настоящего Ария, свободно, как сам Брама. И скажу более, в нашей религии философии он – это наш дух. Высшее Я в человеке есть Брама, выше которого стоит неведомый, вездесущий, всемогущий дух Пара Брама. Нашей моя вирупы не покорить ни англичанам, ни даже вашим духам. Ей никогда не быть рабой. Моя вирупа – тело иллюзии. Кама-рупа – тело желания или воли, произвольно созданное нашим сильным желанием, обладающим творческой силой по понятиям индусов. двойник наш, который и является там, куда желание его посылает. При жизни таких внутренних тел у человека столько, сколько луковиц в луковице кожиц, каждая чем глубже, нежнее и тоньше, и каждый носит свое особое название, именно как обладающие полной независимостью от тела. После смерти, когда земной жизненный принцип умирает вместе с телом, все эти внутренние тела соединяются в единое тело, и, смотря по заслугам, либо поставлены на столбовую дорогу к мокше, в небесную обитель, на которой до окончательного освобождения от оков материи бесчисленное количество станций, и тогда такая душа зовется Дева, то есть Божественной. Или же она делается Пхута, злой душой, и мучается на земле между скитанием в невидимом мире и трансмиграцией в разных нечистых животных. В первом случае Божественная душа не станет сообщаться с живыми. Единственная нить, связывающая с землей, это загробная привязанность к тем, кого она любила, и над кем она простирает свое влияние, покровительство и после смерти. Любовь переживает все земные чувства, и человек, поднявшийся до состояния Божественной души, может являться любимым людям во сне или в теле майя на секунду, не иначе. Так как тело Девы начинает постепенно с минуты освобождения от земных оков изменяться. С каждым переходом из одной сферы в другую, эта душа теряет кое-что из своей объективности, делаясь все неуловимее. Она родится, живет и умирает в каждой новой сфере, в каждой локе, которая становится все субъективнее и чище. А в переходных состояниях она дремлет в акаше, в эфире. Наконец, освобождаясь от последнего земного помышления и греха, она становится ничем в материальном плане. То есть ничего материального в ней уж нет. Она потухает, как пламя, слившись в одно с Парабрамой, и живет в вечности жизнью духа, о котором ни наши материальные концепции, ни наш язык не в состоянии создать себе представление. Но вечность Парабрамы – это не вечность души. Последняя, то есть душа, как ее понимает, по выражению Веданты, это вечность в вечности. Не очень большая вечность, в беспредельной вечности. Насколько бы жизнь души не была святой, но так как она имела свое начало, свой конец, то и заслуги, как и грехи ее, не могут награждаться или наказываться вечностью Парабрамы. Это было бы противно справедливости и несоразмерно. Один дух живет в вечности, не имеет ни начала, ни конца, ни окраин, ни границ, ни центральной точки. Божественная душа живет в Браме, как капля воды живет в океане. До будущего возрождения мира из пралаи. Пралая – это периодически наступающий хаос, или скорее исчезновение миров из области объективности. С новым великим циклом, то есть с Маха-югой, Божественная душа отделяется от вечного, она притягивается жизнью в мирах объективных, как капля воды притягивается солнцем, она конкретизируется на обратной дороге в материальный мир из сферы в сферу, пока снова не опустится в грязь нашей планеты и, пройдя малый цикл, снова не начнет подниматься на противоположной стороне круга. Так она вращается в вечности Брамы, переходя от одной ограниченной вечности в другую ограниченную вечность. Каждый из этих человеческих, то есть доступных уму его вечностей, каждая такая отдельная вечность состоит из 4 миллиардов 320 миллионов лет. Это объективная жизнь, активная. И столь же миллиардов, столько же ровно, из субъективной жизни Парабрамы. То есть всего один цикл 8 миллиардов 640 лет. Эта цифра достаточна, по их понятиям, как для искупления самых страшных грехов, так и для пожинания плодов добрых дел такого скоро приходящего периода, как человеческая жизнь. Одни души пхутов, то есть злых душ, злые души, когда в них угасает последняя искра раскаяния и желание загладить грехи, испаряются под конец. Тогда их божественный неумирающий дух отделяется от такой души навсегда, возвращается к своему первобытному источнику, а душа рассеется на свои первоначальные атомы, и эго погружается во мрак вечной бессознательности. Ее личность пропадает. Такова философия Веданты касательно духовного человека. Поэтому индусы не верят в возврат духов на землю, кроме случаев злых душ. Вот пример. Конечно, вам желательно бы иметь эту книжечку, не только ее. Здесь много интересного. Но подвижники, у кого нет, тоже рекомендую. Святой Антоний Великий, основатель христианского монашества. Он жил в первом веке, и у него довольно много интересных высказываний. Родился в 251 году после Рождества Христова в Среднем Египте. Тоже надо полагать воплощение кого-то из великих. Франциск Азийский, воплощение великого учителя. Екатерина Сенская, Тереза Авильская, Жанна д'Арк. Это все Елена Рерих. Или Божья Матерь, Богородица. Знаете, наверное, да? А поскольку сейчас у нас что? Пасхальная седмица, да? А на пасхальную седмицу-то все прочитали о Христе и о Его Матери? Все прочитали? А почему? Нет, вы спросите сразу, а как нам вот встретить Пасху на прошлом занятии или позапрошлом? Вот берете первый том надземного, видите, да? У всех есть? Учение у всех есть? Живая этика есть? Книга надземная у всех, наверное, есть? Она из трех частей, или в таком, или в толстый вариант. Открываете 145-й, 146-й параграф. Из этих 900 параграфов, написанных о том, что знала Елена Рерих, то есть Божья Матерь, Жанна д'Арк, Аспазия, и сколько воплощений у ней было, мы не знаем. Матерь мира, одним словом. Гурусвати имеет запись о некоторых днях великого путника. Она сохранила в памяти облик его, то есть облик Христа сохранила. Великий путник избрал стремительный подвиг и поразительное завершение. Почитая Христа, люди мало ценят, что он обращался к народу и положил основание переоценки роли женщины. Во всех древних апокрифах, вот это вот те самые неканонические Евангелия, которые церковникам очень не нравятся. И церковники постарались, ну имеется в виду, вот это невежественное, вся эта начальственная братья, они все время тщательно уничтожали все те Евангелия, которые по жребию не вошли в Библию вот эту церковную. А вошло всего только 4. А их там свыше 300 было. Они только кучу такую свалили, и по жребию, значит, там вытаскивали. Но все же пальцем так вот там тыкать, понимаете. И что попадет там? Кто так подходит? А почему именно такой способ они избрали? Видимо, не было среди них маломальски умных людей, среди тех вот, тогда собирались епископы, начальники разных областей Малой Азии. Это вот Северная Африка, район Палестины, Греции, Европы, вот тех мест, где сейчас Турция, там были различные страны. То есть, одним словом, это Восточная и Западная Римская империя, который вот-вот уже приближался к своему развалу. Восточно называлось Византией, помните, да, историю? Вот собирались с разных областей, когда христианство стало государственной религией. Тогдашние власти Римской империи, которая клонилась уже к упадку, поняли, что христианство не уничтожить. А раз так, то что надо с ним сделать? Его надо приспособить к своим нуждам. И вот тогда стало исчезать учение Христа, зато стало появляться что? Учение Церкви. Это разные вещи. Космические законы были выброшены из остатков учения Христа и состряпаны были догмы. Так вот, апокрифы – это не канонические Евангелия. Во всех древних апокрифах мы находим отдельные черты, сохраненные верными почитателями. Было бы ошибка отвергать так называемые апокрифы. Кто может утверждать, что они ложны? Они могут быть отрывочны и разновременны, но основаны они на преданиях дружественных, Это качество тоже мало оценивается. Казалось бы, недоброжелатели должны наклеветать, но прекрасный облик великого путника остался светлым. Все заблуждения последователей не коснулись путника великого. Так мы можем приближаться к высшим обликам, и никому не запрещается подражать им достойно. Надо отметить, что главное учение, было дано Христом в тонком теле. То есть никогда он был еще в физическом теле. Не до Голгофы, а после так называемого воскресения. А церковники из вот смерти Христа сделали воскресение. То есть якобы он с физическим телом воскрес, и как он с этим телом потом являлся, это они не знают, конечно. Все эти воскресения они понимают как именно воскресение тела, физического тела, обратите внимание. На самом деле ему физическое тело было совершенно не нужно. Другое дело, если он энергетику этого тела, вибрацию частиц поднял до такого состояния, что оно стало уплотненным, скажем, тонким телом, или еще более тонким телом. А он мог и разложить физическое тело на атомы, на частички, то есть превратить эту материю просто в энергию, в излучение. Так ведь тонкое тело можно уплотнить до физических ощущений, и будешь тыкать, будешь ощущать все, что угодно. И ничем не отличишь его от физического. Понимаете? Но вот ваша эта группа еще пока, мы с вами после этого начнем изучать вот эти вещи, о которых. Так вот, главное учение было дано Христом, когда он уже был в тонком теле, а не в физическом. Такое завершение вполне соответствовало блестящему заявлению истины. Мудро дал Христос простое слово народа об основах жизни, то есть космических законах. Лишь малому числу можно было доверить поучение тонкого мира. То есть, когда он был в тонком теле, вот то, что он давал, доверить это было некому, кроме как малому числу. Ибо по обычаю учение давалось устно. И вот мы с вами должны помнить, вот все изучая вот это вот и учение, надо помнить, что самое основное вот здесь не дается. Оно дается устно. А вот это подготовка к тому, чтобы дать самое основное, самое главное, потом, когда человек покажет себя. Понимаете? Ну вот вы помните, в вашей группе поначалу было вас больше, да? Здесь. Да. А потом их стало все меньше и меньше. Они все отсеивались, члены этой группы. И вот сейчас у вас осталось, видите, сколько? Большинство испытаний не выдержало, поскольку все вокруг находится на испытании, все испытывается непрестанно, и каждый человек, и планета, и галактика, и Вселенная, все испытывается абсолютно. Поэтому тот, кто выдержит и дорастет до такого состояния, что можно дать ему, будет кое-что из действительно главного и сокровенного, но это будет только устно. В апокрифах не отразились последние наставления. Последние наставления Христа касались силы мысли. И они, вот эти наставления, не могли быть понятны для народа. Мало того, космический учитель знает, что по неразумию может быть обращено во вред. Появление Христа в тонком теле составило заключительную часть подвига. Без всякого отдыха было продолжено учение. Ну, по идее, это согласно законам природы, после ухода из физического тела обязательно что? Следует отдых. Обязательно. А здесь без всякого отдыха. В малых намеках можно видеть, что даже истинные ученики трепетали от такого мощного явления, когда Христос являлся вот в тонком теле к ним. В одном из таких вот нецерковных Евангелий упоминается об упавших мертвыми или замертво. То есть и то, и другое могло произойти. Как кто-то мог мгновенно покинуть свое тело, а кто-то мог потерять сознание, то есть замертво упасть. Но главное явление имело поразительное следствие. Учение Христа осталось, и никакие извращения не могли затмить его. Не беда, что люди нагромоздили около прекрасного облика Христа свои неуклюжие приношения. Существующие изображения, ну, то есть различные иконы, не походят на облик самого Христа. То есть похожих на то, что вот было, таких нет. Спросят, а почему же не выправлено его изображение? Ну, изображений же много, да? Почему его не привести в соответствие с его истинным обликом? И почти все изображения Христа не отвечают сходству с истинным обликом. Наиболее сокровенные изображения не выдаются широко. Наиболее сокровенные изображения его. А он, знаем мы, воплощался в образе Кришны, Анаксагора, да и много других у него воплощений. Существует и причина тому. Люди обычно предпочитают облик, сложенный ими самими. Конечно, вот у негров Христос обязательно будет что? Черный. У монголов он обязательно будет с узкими глазами, плоскими носами, допустим, там прочее. То есть вот здесь хорошо говорит Владыка, что люди предпочитают облик, созданный ими самими. Поэтому какой смысл давать истинное изображение Христа? Его обязательно исказят. Также люди не признали бы и обстановку жизни великого путника. И они не поверили, что Христос трудился усиленно и знал не одно мастерство. В его стране можно найти гончарные изделия его рук. Они являются целительными талисманами. Но кто знает о таких добрых знаках? По пути великого путника много добрых знаков. Урусвати помнит поразительные черты великого путника. Глаза, лоб и светлые русые волосы. Так необычны были эти черты среди местного населения тогдашнего, еврейского. Они порождали нелепые россказни. Но нужно помнить, что люди все поразительные пытаются извратить в нелепость. Мало знает история человеческая о матери великого путника, которая была не менее великой, нежели сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность духа. Вот о ней хорошо написано в «Мире огненном», об Елене Рерих, о матери мира, о матери Агни-йоги, о матери Христа. Она заложила в сыне первые высшие думы и всегда была плотом подвига. Она знала несколько наречий, несколько языков, и тем облегчила путь сыну. Она не только не препятствовала дальним путешествиям Христа, но и собирала все нужное для облегчения странствий. Она пела колыбельную песнь, в которой провидела все чудесное будущее. Она обращала внимание на народ и знала, что народ может сохранить сокровища учения. Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в малодушие и отречение. Ну, то есть, когда Христа схватили и распяли. Она знала, вот чем закончится жизнь ее сына. Она была готова пережить тот же самый подвиг, если бы с сыном что-то случилось. И ей сын поведал решение свое, укрепленное заветами великих учителей. Именно мать знала о тайне хождений. Не нужно признавать местные обычаи, чтобы понять основание жизни великой матери. То есть не по местным обычаям надо выяснять, как она жила, какой ее образ жизни был. Не обычаи, а утверждение будущего вело волю матери. О ней поистине мало известно, но говоря о великом путнике, прежде всего следует сказать о той, которая незримо вела его по высотам. Видите, как сказано? Говоря о нем, прежде следует сказать о ней. Если он владыка планеты, а она Матерь Мира, стоящая во главе иерархии Светлого в нашей системе Солнечной. А об отце потом обязательно. Урусвати помнит великого путника. Среди пустыни Аравийской он был в одиночестве. Но в шатре шейха нашел друзей и помощников. Часто Иисус оставался один. Не следует думать, что странствие его всегда протекало в богатых караванах. Также не забудем, что облегшись земную оболочку, каждый ставится в условия плотного, то есть физического мира. Каждый. И ни для кого не делается никаких исключений, обратите внимание. Вот это обстоятельство обычно упускается людьми из виду. И люди думают, что великие братья, идущие в этот мир, будут находиться в каких-то особых тепличных условиях. Оказывается, никакой скидки не делается никому. Вот это очень важно себе уяснить, тогда многое станет понятным. Вот и получается, что всякое естество находится под законом ограниченного состояния. Каждый из нас, говорит Владыка, знает это и сознательно избирает этот путь. Возможно, что путник, то есть Христос, встретит и темных на пути. Не думайте, что сказанное о встрече великого путника с самим князем тьмы – это вымысел или какой-то символ. Но упомните искушение его, да, Христа в пустыне. На самом деле он встречался с самим. Урусвати может подтвердить, как она тоже не однажды видела темных сущностей и самого князя тьмы. Ну, а вы знаете, что это доступно только вот великим, более мощным существам, чем он, чем князь тьмы. А остальные бы не выдержали его присутствия. Казалось бы, в чем же разница таких нападений от обычных натисков тьмы? А разница велика. Ибо наши братья, то есть космические учителя, не страшатся этих нападений, а стало быть, не могут быть повреждены. Так великий путник видел нередко ужасные облики, но не убоялся. Многие не поймут, почему такой великий дух должен видеть несовершенных темных сущностей. Но ведь сила магнита влечет и темных. Ведь они мечтают, темные, хотя бы чем-нибудь смутить и повредить. Ведь даже малейшее сомнение не позволит космическому учителю и Христу в том числе ходить по воде, по огню, подниматься в воздух. Упоминаю это, ибо великий путник мог успешно ходить и по воде, и подниматься в воздух. И главное условие здесь в том, что в нем не было никогда никакого сомнения. Ведь вот нам надо брать пример. Тогда и по воде будем ходить. А чего? В море рядом, давайте попробуем. А почему мы не можем ходить, как вы считаете? А мы тяжелые очень, понятно. Грехи, конечно, это такое объяснение очень на нашем уровне. Примитивное, самое такое близкое и понятное. Мы почему-то тяжелее воды. Вот астральный мир – это что? Это космическая вода. Астральный мир. Да? Мы, по идее, мы бы с вами не должны были бы тонуть в физической воде. Но оказывается, у нас, видимо, столько материи астральной. Вот если вы знаете, в тонком мире есть тоже вода, ведь, да? Своя вода астральная. Есть там твердая, жидкая материя, да? Есть? Вот тот человек, который содержит в себе довольно много астральной воды, он в обычной воде физической уже не тонет. Ему не утонуть там. А тот, кто содержит в себе астральную материю, которая там у них называется твердым веществом, то есть там тоже же есть и твердое, и жидкое, и газообразное. И вот тот здесь будет тонуть. А если иметь много в себе астрального воздуха в нашем астральном теле, вот тогда уже можно попробовать по воде ходить. Но если сомнение будет, можно и тонуть начать. То есть все дело-то упирается в то, что в нас много пока привязанностей к физической материи. А эта как раз привязанность делает наше тонкое тело грубым. В нем много элементов вот этой астральной грубой материи. Он твердо шел, ибо решил в сердце подвиг. Уже был предуказан подвиг, но его нужно было принять всем сердцем без сомнений, без сожаления. Такое неуклонное движение не поддерживалось никем из окружающих, кроме матери. Но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Нужно запомнить эти черты жизни Христа, чтобы проникнуться величием его подвига. Урусвати знает, что великий путник направлял сознание человеческое к наивысшему. Он понимал, как люди еще не могли мыслить срединным, то есть золотым путем. Так даже если человек пытался произнести несказуемое, и тогда великий предоставлял лучше обращаться к наивысшему, нежели понижать мышление. Нужно понять, как он учил народ молиться в сердце на горе среди горнего вдохновения. Невозможно объять всю глубину проповеди великого, ибо в самых простых словах он давал наставление всей сущности жизни. Именно ценность его подвига была в простоте. И эта простота не была выдумана для народа. Но красота была в том, что высочайшее выражалось наипростейшими словами. Надо постоянно обращать сложное в простое. Только в простоте выражается добро. Такова деятельность великого путника. И в тонком мире влияние Христа велико. Любит он спускаться в низшие слои, чтобы прана его ауры очищала темные сферы. Не думайте, что ему, даже ему, легкие такие восхождения. То есть они нелегкие для него. Тем более может служить примером его целительное прикасание к язвам страданий. У нас принято, говорит Владыка, посещать низшие сферы тонкого мира. Именно сердечность может спасти множество. Урусвати знает, что каждый великий учитель близок к врачеванию и искусству. Также великий путник особенно выделялся этими качествами. И лишь в некоторых апокрифах можно найти отрывочные указания на советы о врачевании. Не следует думать, что несколько перечисленных в церковном Евангелии чудес уже исчерпывали всю действительность. На самом деле множество врачебных целений совершалось Христом. Они как бы делятся на два вида. Это когда люди приходили за исцелением, и когда великий сам прикасался там, где видел зачаток болезни, а человек нередко и не знал о ней еще, о болезни. А он, человек даже не знал, почему к нему прикоснулся прохожий великий. Вот такое действие было истинной щедростью великого духа, то есть Христа, который, подобно неутомимому сеятелю, раздавал зерна добра. Также нечасто можно найти в неканонических Евангелиях слова о красоте. Но все-таки эти слова произносились. Христос обращал внимание на прекрасные цветы, на сияние солнца. Он поощрял хоровое пение, ибо хоровое пение – сильнейшее средство для вибрации гармонии. Но учитель не настаивал на этой прилагательной стороне музыки и пения. Он лишь звал к радости и вдохновению. Среди учеников и последователей было много горя, много житейских бедствий. Учитель помогал прежде всего поднять им духа. И когда равновесие внутри у человека устанавливалось, он начинал обсуждать положение дела. При этом он никогда не осуждал прошлое, но устремлял к будущему. Учитель ясно видел будущее, но выдавал его людям по сознанию. Учитель находил суровые слова там, где сознание было мертвым. Так врач и творец совершал свой путь. Люди хотят видеть великих учителей в своем одеянии, то есть по-своему одевать его. Если учитель в какой-то мере отличался от самовольного представления, от людского представления, то немалое сомнение возникало. Требующий не подумает, что его запрос основан на невежестве. И такой человек не может вообразить, что выдуманный им облик будет пошлым. Вообще, в большинстве случаев изображение великих учителей представляет безвкусицу. Вот Елена Петровна Блаватская описывает в «Разоблаченной Зизе» там, в одном месте, как католики додумываются до того, у них же ведь не иконы, вы знаете, да? А эти скульптуры там, изваяния. Так вот они изваяние Божьей Матери, скажем, скульптуру, одевают в современную, ну, современную вот эту, модную, коротенькую юбочку там, понимаешь? Да. А Христа одевают в современный фраг или что-нибудь в этом роде. Люди хотят, чтобы учитель и внешне отличался от присутствующих. В таком случае присутствующие не распознали бы великого путника. То есть, вот Христос появился бы, то его бы не отличили от всех остальных, от себе подобных. Он не отказывался посещать праздничные собрания и беседовал о каждодневных нуждах. Многие не замечали. Да, лишь немногие замечали, сколько мудрых советов давалось с улыбкой и ободрением. А улыбка его была прекрасна. Эту задушевность даже ученики не всегда оценивали. Бывали и осуждали, когда, по их мнению, великий учитель уделял слишком большое внимание незначительному человеку. Между тем, прекрасные сосуды открывались под такими улыбками. Также бывали осуждения со стороны учеников за беседы с женщинами. Но ведь именно учение-то сохранено было женщинами. Осуждали присутствие так называемых язычников. забывая, что учитель пришел к людям, а не к одной какой-то секте. В общем, одним словом, здесь довольно много параграфов о нем. Так что советую вам почитать все это. Нигде не дано лучше и близко к истине, как вот тут о Христе, а также в ее письмах, в трудах Блаватской. А труды Елены Петровны – это информация, прямо данная великими учителями. Ну что, на этом закончим сегодня?